Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в Ютубе тоже, несмотря ни на что, можно смотреть.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны внутренней и внешней стороны МКАДа на юге. Тут традиционные классические затруднения. Наверное, даже уже стоит перестать акцентировать внимание на этом участке. А также внешняя сторона. Здесь между Капотней и Хордой тоже пробка. А внутренняя сторона перед Ленинградкой затруднение, потому что на пересечении с магистралью дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо. Район Сокольнического вала. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Внешняя сторона здесь в районе метро Тульской, внутренняя в районе Шарико-Подшипниковской улицы. Здесь пробка. По Садовому кольцу отмечу затруднение в районе... в районе улицы Бурденко, в районе Причистенки, вот здесь на пересечении тоже был ДТП, сейчас уже исчезло. Видимо, сейчас все поедет. Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, здесь Яузский бульвар. Вот здесь отмечу, что пробки есть, закладывайте дополнительно минут 15.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Байден подтвердил, что США работают над отменой ограничений на удары вглубь России. Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком борцов на «Титанике». А после информационного выпуска мы с вами обсудим, что авиакомпании предупреждают о росте издержек из-за аэронавигационных сборов. И на Ямале двое подростков сожгли вертолет по заказу из мессенджера. В «Умных парнях» Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России, заявил глава государства Джо Байден. Корреспондент издания Axios накануне заявил, что США в ближайшее время разрешат украинской армии использовать атак МС для ударов по России. По ее информации, об этом по прибытии в Киев 11 сентября объявит госсекретарь США Энтони Блинкен. Кстати, очень символично. 11 сентября, сегодня годовщина террористического акта, который произошел в Нью-Йорке. Но вот Блинкен приезжает в Киев и говорит, что разрешает осуществлять террористические акты украинской стороне с помощью американского дальнобойного вооружения. Журналисты спросили президента США, действительно ли он планирует снять ограничения на удары американскими ракетами по российской территории. «Мы работаем над этим прямо сейчас», — ответил Джо Байден. Накануне, кстати, Нидерланды разрешили Украине использовать свое оружие для ударов вглубь России. Александр Гусев с нами, доктор политических наук и профессор Академии наук. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, к чему нужно здесь готовиться?
Ну, это заявление достаточно серьезное. По сути дела, я полагаю, что решение уже принято действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, но не случайно же госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сейчас находится в Киеве вместе с министром иностранных дел Британии Лемми. Ну, по сути дела, сейчас не то, что идет обсуждение. Я полагаю, что они просто донесут до киевского режима, до киевского руководства то, что американская сторона разрешает использовать ракеты, крылатые ракеты «Атакамс». И, конечно, британские «Шторм Шэдоу». Дело в том, что британцы сами не могут этого сделать, потому что это совместное производство с американцами. Поэтому вот что касается двух этих ракетных систем, то я полагаю, что киевский режим уже получил разрешение на их использование вглубь России.
Ну, по сути, мы же понимаем, вчера... Александр Анатольевич, что сейчас это своего рода ритуальные заявления, потому что как только американцы сначала начинают отрицать разрешение для Украины бить по территории России, тут же недели проходят, и они говорят, что мы это обсуждаем, и, скорее всего, да. То есть здесь вопрос, почему американцы на это идут? Они изначально это планировали, или они понимают, что, ну, как бы, это не пересечение каких-то красных линий, может быть, не ожидают какого-то жесткого ответа. Или же, наоборот, разрешают сделать это Киеву, предполагая посмотреть на реакцию Российской Федерации?
Да, конечно, Евгений. Я думаю, что этот второй вариант. Они, безусловно, сказать, изучают нашу позицию, как мы будем реагировать на принятые решения американцами и британцами. И, конечно, исходя из этого, будут строить дальнейшую политику. Но то, что они перешли все возможные линии, там можно называть их красными, синими, зелеными, но от этого ничего не меняется. Понятно, что вот это достаточно серьезное, я говорю, знаковое событие со знаком минус. Когда вот это разрешение киевскому режиму бить дальнобойным оружием вглубь территории России, ведь надо учитывать, что это крылатая ракета с дальностью полета больше 300 километров, фактически до 600 километров.
Но они собираются, они собираются прощупать возможность, например, попытаться ударить по Питеру, по Москве.
Конечно, 600 километров – это достаточно серьезно, это уже не 300. Угу. Поэтому, да, вот если оценивать с этой точки зрения, то Запад во главе с Соединенными Штатами и Британией фактически стал стороной конфликта на Украине. Если раньше мы говорили, что это вроде гипотетически, да, они поставляют оружие, они дают там боеприпасы, выделяют деньги, то вот с этим разрешением фактически это разрешение означает, что они не только перешли какие-то линии, они фактически стали стороной конфликта на Украине.
Ну, а что это меняет, что они стали стороной конфликта? Мы их и так считаем стороной конфликта с тех пор, как они начали каски и бронежилеты поставлять.
Евгений, ну я не могу отвечать за нашу реакцию. Это, да. это дело верховного главнокомандующего. Но ведь все же мы прекрасно понимаем, что переход через этих, вот через эти линии означает в том числе и решение России бить по центром принятия решений, где бы они ни находились. Вот я воспринимаю нашу позицию, российскую позицию с этой точки зрения. Мы фактически сейчас, они нам развязали руки, мы фактически сейчас свободны в принятии решений, раз Запад стал стороной конфликта, значит, нам необходимо принимать соответствующие решения, симметричные, асимметричные, но принимать решения для ударов по центрам принятия решений, где бы они ни находились, на территории Украины или за ее пределами.
Но смотрите, подобного рода предупреждение было еще пару месяцев назад дано. И, соответственно...
А это была другая, Евгений, да. Это была другая ситуация.
Так.
Это была другая ситуация. Вот сейчас это совершенно новая ситуация. Фактически 600 километров они захватывают не только там Калужскую, Смоленскую области, но и Московскую, и Ленинградскую.
Александр Анатольевич, чем принципиально, да. Хорошо, вот даже следовать, просто чтобы спрогнозировать как бы вызовы для России и каким, может быть, не то что ответ, мне не очень нравятся формулировки, каким может быть российский ответ, потому что кажется, что у нас некая реактивная позиция. Вот что они сделают, тогда мы решим, ответим или нет.
Ну да.
Здесь речь про другое идет. Чем принципиально отличаются обстрелы, например, Белгородской области, которые сейчас происходят с устрашающей регулярностью, от, например, гипотетического удара по территории, которая находится дальше Белгородской области, в глубине Российской Федерации?
Ну, казалось бы, что вроде разницы нет между Белгородской, Курской и Брянской областями. Да, это с одной стороны. Но ведь сейчас под ударами окажутся наши склады боеприпасов, наши логистические центры Министерства обороны, наши аэродромы и главным образом центры принятия решений. То есть город Ростов, ну я не буду сказать все раскрывать, естественно,
ну, понятно.
Но и другие города, и прежде всего Москва и Санкт-Петербург. Сейчас другая ситуация, она кардинально меняется и кардинально изменилась уже. Но Песков уже заявил, что фактически сейчас проведение специальной военной операции есть наш ответ. Но я полагаю, что вот за этим решением американских и британских властей, я надеюсь, последует достаточно серьезное, не по скриптам, как мы говорим, да, и как вы отметили, а конкретное принятие решений по нанесению соответствующих ударов.
Но они же наверняка моделируют гипотетически какой-то ответ или нет, потому что кто-то говорит, что мы, вот проводя именно специальную военную операцию, рушим логику той стороны, потому что мы сами себя ограничили в возможности там, вести определенным образом боевые действия. В этом формате получается, соответственно, брать все новые и новые под контроль там, соответственно, населенные пункты, например, в Донецком регионе, там в Донецкой области. В ответ на это, понимая, что у ВСУ большие проблемы на Донецком направлении, они устроили вот этот захват части территории Курской области, думая, что мы перенаправим туда резервы. Этого не происходит. То есть их логика рушится. И дальше что остается? Попытки терроризировать население, соответственно, инфраструктуру, пытаться разрушить в глубине России, чтобы что? Чтобы посмотрели американцы, применим мы какие-то там новые виды вооружений против Украины, сотрем ли мы Киев с лица земли? Я вот в это пытаюсь как бы разобраться.
Вот здесь есть два ответа на ваш вопрос. Первый ответ заключается в том, что Киев еще в конце прошлого года перешел так называемый на вариант «Б», который заключается в нанесении ударов вглубь России на террористические акты. Тогда же и не исключалось участие ДРГ в военных операциях на территории сопредельных областей. Это же было в плане Б Зеленского. Угу. Понимаете, тут ничего нового нет.
Но сейчас-то не ДРГ, сейчас речь идет о том, что конечно, там бригады зашли.
Да, а конечно. Вот сейчас вот второй ответ заключается в том, что мы действительно должны ответить, не исходя из позиции, там мало ли чего не ждут. Американцы, британцы, украинцы, ну не украинцы, а киевский режим. Они могут ждать что угодно. Мы должны реагировать и отреагировать на это адекватно. Понятно. Я еще раз повторяю, симметрично или асимметрично. А то, что они фактически сейчас проигрывают на поле боя, это же очевидно, действительно, курская авантюра, она и есть авантюра, потому что они действительно хотели ослабить наше наступление на всех фронтах по линии театра военных действий, там больше 1000 километров у нас фронт. Но этого не удалось. Поэтому вот этот переход от плана А к плану Б, он фактически реализуется сейчас, и разрешение американцев и британцев является ярким этому подтверждением.
Посмотрит, а что же будет дальше? Спасибо большое, Александр Анатольевич, что спасибо. Были с нами. Александр Гусев, доктор политических наук и профессор Академии наук. Так, неужели Байден хочет развязать Третью мировую войну до выборов, говорит Сергей. Но они предполагают, что это не развязывание Третьей мировой войны. Понимаете, и кажется, что есть, понимание есть, что чего нельзя делать, чтобы не развязать Третью мировую войну. Или нету? Вот тоже вопрос, понимаете? Так, красная линия – это горизонт. А что такое горизонт, написано в школьном учебнике географии? Зло иронизирует Владислав. Как мы можем отреагировать? Не бить же по Лондону, говорит недобрый. Ну, наверняка у генерального штаба есть, естественно, свои планы. Просто здесь важно понимать вот этот сценарий, который прорабатывает сейчас противная сторона. Потому что, во-первых, понимаете, когда говорят там, а каким будет быть ответ? А ответ ли? Вот в чем дело. Ответ ли? Есть методическая работа по... Соответственно, она приносит определенные успехи. Вот. Противная сторона пытается повлиять на этот вопрос, думая, что вот мы сейчас сделаем, и тогда здесь как бы внутри что-то начнется. Вот. Но вы не забывайте, что есть еще всякие коммуникации, есть еще там трубопроводы, все что угодно. Тоже много чего существует. Есть, правда, ощущение, что со стороны американцев и британцев, европейцев в принципе, сейчас присутствует основная логика следующая. Мы, конечно, в открытую разрешим, но нам очень интересно посмотреть, как с этим всем будет обходиться Россия. И все-таки что будет с Украиной. Кажется, что они наблюдают за тем, как барахтается Украина и, соответственно, куда все это выведет. Вот складывается такое впечатление.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком борцов на «Титанике». Дебаты состоялись. Так, Захарова говорит, что поэтому не имеет смысла определять победителя. Она предложила представить, что прошедшие ночью 11 сентября дебаты двух политиков – это матч двух известных борцов, которые проходят на борту «Титаника». Кто победил, по-вашему, это имеет какое-то значение? Разве там до айсберга осталось 15 минут? Сказала Захарова. По словам официального представителя МИДа, сама постановка вопроса у победителя дебатов диковата. Теледебаты прошли в Филадельфии. Соответственно, накануне Трамп смог вырваться вперед в предвыборном опросе. Одном из, их много проводится. Есть еще, правда, опрос CNN, который показал, что 63% зарегистрированных избирателей и выступивших респондентами заявили о победе на дебатах Камалы Харрис. Ну, то есть шоу продолжается. А Виктория Журавлева с нами, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а есть что-то любопытное в этих дебатах, на что бы вот вы обратили внимание?
Любопытно. Ну, мне кажется, что самое главное, что здесь в этих дебатах, это полная перемена картинки. То есть вот мы обнуляем все то, что мы видели в июне, когда был Байден. Понятно, что уже Байден давно сошел с кампанией, уже все привыкли, что это Харрис, но вот именно в плане восприятия глазами, да, сейчас это уже все. Вот сейчас можно сказать, что да, все. А у демократов Харрис, в компании участвует именно она. И глазами каждый из электората демократического увидел, что все хорошо, и выдохнул. Вот мне кажется, что эти дебаты, они как раз про это. Про то, чтобы показать, что электорату, что демократическая партия готова к борьбе, и она действительно получается готова.
Но, Виктория Юрьевна, а для российской аудитории, для российских, например, политиков, важно ли действительно следить за тем, за драматургией того, что происходит в Штатах? Вот так сформулирую.
И да, и нет. Потому что, с одной стороны, есть двухпартийная четкая позиция в отношении России. Демократы и республиканцы считают, что Россия нарушает американский порядок, и, соответственно, ее нужно всевозможными способами сдерживать. Никаких перспектив на то, что это в ближайшее время эта позиция изменится, нет. С другой стороны, есть очень сильные нюансы, связанные с конкретной личностью вот приходящего президента. Даже при том, что весь американский политический процесс не предполагает отдельно автономного президента, все-таки личность здесь важна. И вот на примере того, что мы слышали на этих дебатах, они как раз очень говорящий. Вот Трамп, который в ответ на вопрос про Украину четко говорит, что он за то, чтобы был мир, да, и за то, чтобы закончить конфликт. И, с другой стороны, Харрис, которая всеми своими ответами демонстрирует эту жесткую идеологическую установку демократов на сохранение позиции демократии в мире и на уничтожение, соответственно, или там на изоляцию автократии. И здесь вот эта вот идеологическая жесткость, она очень, ну, я бы сказала, должна настораживать и обращать на себя внимание, потому что с точки зрения понимания, с кем мы будем иметь дело дальше, если это будет Харрис в Белом доме, то это вот кандидат или будущий президент, который существует в очень жестких и идеологических рамках. И договариваться с таким человеком гораздо сложнее, чем с Трампом.
Виктория Юрьевна, но понимая эту особенность, во-первых, действительно, насколько у нас понимают и принимают эту особенность, что демократы, например, и кандидаты демократов находятся в очень жестких идеологических рамках, и отступать от этого они не собираются и будут направлять свои усилия на то, чтобы повлиять, например, на стабильность внутри России. И в этом отношении утверждения Харрис, например, ну как-то перекликаются с мыслью Виктории Нуланд, которая недавно давала интервью одному из агентов. То, соответственно, каким образом мы можем с этим работать?
Можем, но выхода другого нет. Нам с этим нужно работать с четким пониманием того, что мы имеем на той стороне идеологически заряженного оппонента, и договориться с ним с позиции «давайте мы вам что-то предложим хорошее» практически невозможно, потому что для этого оппонента Россия – это вызов, угроза, зло, сама по себе. Ну, соответственно, мы должны ориентироваться на то, что нам надо полагаться на свои силы. Вот это четкое понимание того, что происходит сейчас.
А мы не находимся опять в какой-то ловушке такой, помните, как в 16-м году? Вот Трамп придет и, конечно, порядок наведет, и будет с ним гораздо легче. А тут даже и ваши коллеги-эксперты отмечают, что с самого начала дебата вся инициатива принадлежала Камале Харрис. И слушатели пишут в основном, что неважно, кто победил на дебатах, президентом будет Камала Харрис. И мы в этом отношении будем просто посыпать голову пеплом и говорит, ну вот опять они такие, ждем, когда Америка загнется. Я утрирую, но вы понимаете мою мысль.
Ну, я думаю, что после 4-летия Трампа у нас иллюзии-то все закончились. Я надеюсь, по крайней мере.
Вот об этом речь, да.
В экспертном сообществе точно закончились, если они вообще когда-то были в экспертном сообществе. По крайней мере, среди американистов было абсолютно четкое понимание, что такое Трамп. Но я надеюсь, что и в политическом руководстве эти иллюзии тоже закончились, и есть понимание жесткой позиции на той стороне, с которой нужно работать, ну, наверное, примерно так же жестко.
Угу. А для нас, с вашей точки зрения, точнее, для самих кандидатов в президенты, тема разрешения украинского кризиса и, соответственно, взаимоотношения с Российской Федерацией имеют какое-то одно из ключевых значений или нет?
Знаете, мне кажется, эти дебаты показали, что во всей внешнеполитической повестке, которая, в принципе, всегда менее значима, чем внутриполитическая, есть два во всего вопроса. Это Украина и Китай. Ну, соответственно, Украина в скобочках Россия, да? Поэтому, да, это значимые вопросы повестки. Они в какой-то мере даже значимы для электората, ну, сильно меньше, чем внутренние, чем социально-экономические вопросы, но все-таки электорат на это обращает внимание, и более того, политическая элита максимально делает все, чтобы электорат на это обращал внимание, потому что это тематика, которая вбрасывается регулярно демократической администрации, чтобы показать значимость каких-то своих действий. И поэтому электорат вынужден на ней тоже фокусироваться и тоже об этом думать. Так что я думаю, что Россия остается одним из вопросов в этих выборах.
Слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, Трамп снова хочет сделать Америку великой, а Харрис оставить все как есть или нет?
Нет, как раз Харрис все хочет изменить. Ага. У нее, кстати, одна из сильных тезисов ее, это то, что она представляет новую Америку, она представляет новое поколение и активно предлагает перевернуть страницу, идти дальше и сделать другую Америку. То есть они не забирают у республиканцев лозунг про величие, но они говорят об обновлении. Собственно, на самом деле, если вот убрать всю политическую риторику, то обе стороны говорят о том, что Америке нужно меняться. Ну, просто у каждого свое видение, как ее нужно изменить. Это уже про тот раскол идейный, который есть в стране. Но в целом стороны согласны, что то, что происходит сейчас, это не совсем отражает величие Америки.
Не отражает величие. Но то, что Америка тонет... Америка – это Титаник, как выразилась Мария Захарова. Есть эти ощущения, нет? У экспертного сообщества?
Не знаю. Мне кажется, в экспертном сообществе все-таки более такое сдержанное к этому отношение. Я не вижу здесь Титаника. Да, у них, конечно, сейчас один из ключевых моментов трансформационных. Ну, это нормально, любая система проходит через кризис.
Понятно. Спасибо большое, Виктория Юрьевна. Я вас благодарю. Виктория Журавлева была с нами, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Так, главное, чтобы иллюзии закончились у руководства нашей страны, говорит Владислав. Неважно, кто победил на дебатах, на выборах все равно победит Харрис, тоже пишет слушатель. Ну, даже если так. И что? Даже если так. Понимаете, важно не находиться в иллюзиях каких-то и, соответственно, надеяться, как говорится, да, разведка предоставляет 5 разных сценариев от самого хорошего до самого плохого. И обычно работают над самым плохим, потому что если реализуется какой-нибудь, ну, там, первый-второй, то сила оказывается гораздо больше и возможностей гораздо больше на это, соответственно, реагировать и с этим работать. Пока побеждает Путин, как ни крути, говорит Юстас. 14.30, информационный выпуск.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Микрофон Евгения Волгина. Радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Так, СПЧ 20 раз отправлял доклады международным структурам об атаках ВСУ на мирное население России. Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при президенте, сделала заявление. Так, нет военных объектов. Это магазины, рестораны, рынки, нападения на автобус с людьми. С людьми мы отправляем в 1000 адресов депутатам европейским, журналистам, в Институты защиты прав человека и так далее. Не только в Европе, говорит он. Совет редко получает ответы на эти обращения. Например, несколько раз отвечал Ватикан, однако у них сложное отношение к этим событиям. Это цитата. То есть, видимо, оттуда приходит такой совет. Ну, мы все понимаем, но у нас сложное отношение к этому. МИД России говорит, что Россия призывает международные структуры не закрывать глаза на преступления Киева, в том числе террористические, давать им должную оценку. Из ваших сообщений, Америка с советских времен все тонет и тонет, никак не утонет, говорит Владислав. Ну, начнем с того, что для американцев самих, наверное, было большим сюрпризом то, что Россия не утонула, а как-то даже поднялась. Вот, для них это сюрприз. Возможно, для каких-то людей в России тоже сюрприз, что Америка никак не утонет. Но я обращаю ваше внимание, что руководство страны никогда не говорило о том, что Америка вот-вот затонет. Говорят об этом обычно разные эксперты. Или люди, которые себя так называют, вот, выдавая желаемое за действительное, или просто нарабатывая себе цитируемость. Вот, по факту решения принимаются не исходя из того, что тонет. То есть системный кризис присутствует, но он не только в Америке присутствует, и от этого разбалансировка, естественно, происходит. Вот, поэтому здесь либо ждать, когда окончательно загнется, хотя, скорее всего, не загнется, давайте быть объективными, или, соответственно, пользоваться случаем и пытаться найти какие-то действия, определить, пока страна находится в таком положении. Ну, или же, соответственно, через какой-то период произойдет, рано или поздно, все равно произойдет какая-то стабилизация.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Авиакомпании предупреждают о росте издержек из-за аэронавигационных сборов. По данным Коммерсанта, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просит Минтранс скорректировать планы по повышению сборов для фонда реконструкции аэродромов. ФАС утвердила повышение ставок за аэронавигацию для российских перевозчиков на 37% в России и вдвое на международных рейсах. В связи с этим Ассоциация предупреждает о росте издержек, подорожании билетов и снижении спроса. Ставки сборов для российских перевозчиков остаются ниже, чем для иностранных, а реконструкция недофинансированных аэродромов необходима, возражают эксперты. Соответственно, ассоциация объединяет 23 крупные авиакомпании, и она просит Минтранс доработать вот этот проект постановления о правилах расчета собираемых с авиакомпаний средств на капремонт аэродромов. Средства будут собирать за счет повышения аэронавигационных сборов. Оператором выступает Госкорпорация по организации воздушного движения, это ГК по ОРВД. До 2030 года должны отремонтировать не менее 50 аэродромов, на что ежегодно требуется около 12 миллиардов рублей. В проекте предусмотрено увеличение сбора с российских авиакомпаний на внутренних и международных рейсах. Вопрос, можно ли найти средства для реконструкции из других источников? То есть, почему для реконструкции аэродромов, которыми пользуются авиакомпании, аэродромы не принадлежат авиакомпаниям, соответственно, ну, могут быть аэродромы базирования, понятно. Почему используется вот единственный вот этот способ? А самое главное, поможет ли это? Ну, вот повысили сборы на 37% аэронавигационные. И, соответственно, дальше. Увеличили стоимость билетов из-за этого. Понятно, что потребитель будет за это платить. Вопрос, хватит ли этих средств для того, чтобы? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Кто связан с гражданской авиацией? Пожалуйста, сообщите, позвоните нам, и я жду, что вы выскажете свое мнение на этот счет. Проблема реконструкции аэродромов, она есть. Есть фонд, который собирает для этого средства, для этого деньги собирает. И, соответственно, авиакомпании теперь говорят, что так дело не пойдет, это слишком много, будет дорого. Опять перелеты подорожают. Говорят, что подорожают. Но видите, как получается? Они дорожают от того, что сбор сейчас спрос высокий, поэтому они дорожают. Но они подорожают потому что есть вот этот вот, соответственно, сбор, и от этого их будет меньше. Вот в чем дело. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, кто-то еще здесь писал, как же мы будем летать, а, соответственно, почему нету какой-то глобальной программы, пишут. Вопрос, почему нету такой глобальной какой-то кампании по реконструкции аэродромов и, получается, средства из этого фонда. Или же это софинансирование? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Да. В общем, я считаю, что граждане страны должны перемещаться.
Как?
То есть билет должен стоить в зависимости от того, какая средняя зарплата у людей, чтобы основная масса людей могла свободно летать, ездить на поездах и на автобусах, там, на автомобилях. Вот. И это не должно зависеть, эти аэродромы, от того, сколько платят люди. Это государственная должна быть программа.
Государственная программа – это ключевое. Андрей Величко с нами, руководитель портала «Авиация России». Андрей Леонидович, здравствуйте. Алло. Нет? Алло. Алло. Нет, не получается. Я предлагаю по WhatsApp набрать, попробовать ему. 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. 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 Да, здрасте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Москва. Вы знаете, что самое непонятное? Вот аэропорты у нас получаются как бы частные практически.
Но они не частные все-таки. Но все-таки.
Как бы там, если есть доля государства, то не, она там не глобальная, да, там Шереметьево, Внуково, что там, какие аэропорта. 30 лет их бесщадно эксплуатировали, но при этом туда деньги-то, как бы, получается, не вкладывались. Так надо понимать.
Ну вот вопрос, понимаете, с февраля появилась информация, что ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний. Бюджет фонда реконструкции аэродромов может составить 10 миллиардов рублей ежегодно. Источником средств для малых аэродромов может стать новый сбор с авиакомпаний. Крупные авиаузлы должны восстанавливаться через формат государственно-частного партнерства. Вопрос, почему не исключительно государство? Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Отлично, теперь есть связь. Скажите, пожалуйста, а почему такая странная схема? Нужно аэронавигационные сборы увеличить, чтобы аэродромы починить. А почему этим целиком полностью не занимается государство?
Ну, я думаю, что здесь ответ на этот вопрос лежит просто на поверхности, потому что нужно рассматривать вот этот дополнительный сбор как налог на пассажиров на пролет. Вот и все. То есть, в принципе, здесь ничего такого странного нету. Да, это вызывает определенные эмоции, потому что пассажиры – это люди, все мы люди эмоциональные, поэтому так и происходит, что мы это воспринимаем. Но по большому счету государство должно откуда-то свой федеральный бюджет наполнять, который потом средства будут расходовать, в том числе и на ремонт аэропортов. Где эти деньги взять? Это вот именно за аэронавигационные сборы с авиакомпанией. Но здесь вопрос, у меня вот лично вопрос возникает в другом.
Пожалуйста.
Мы прекрасно все знаем, что за пролет над нашей территорией зарубежная авиакомпания платит определенные роялти.
Да.
И известно также, потому что, ну, об этом очень много пишут, что взимание этого роялти, его распределение, оно непрозрачно. И возникает вопрос, если часть этих денег уходит как раз вот в тот фонд, который Минтранс собирается создавать или уже создает, почему не обнародовать, чтобы более-менее как-то успокоить вот людей, которые летают и которые там по 150, по 120 рублей будут дополнительно доплачивать за перелеты. Вот у меня, например, вот такое возникает желание получить информацию.
Ну, кажется, что их... Про это, кстати, действительно не говорят, но есть же компании, которые вынуждены облетать Российскую Федерацию, потому что встречные санкции есть.
А мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим о тех компаниях, которые продолжают летать. Это весь Ближний Восток и Китай. Вот, это достаточно... Ну, понятно, что это не те деньги, которые были там до пандемии и до начала СВО. Но все равно деньги же какие-то поступают наверняка, да? Вот, поэтому было бы интересно узнать, а какая часть из этих денег идет в фонд покрытия расходов на ремонт, строительство новых аэропортов?
Но насколько прозрачна в принципе схема финансирования реконструкции? Или же этим действительно не занимались? Обратили внимание, что, ого, оказывается, аэродромы имеют срок эксплуатации и нужно сейчас глобальную реконструкцию устраивать? Вопрос, где брать деньги? Потому что даже если говорится о фонде, который приносит 10 миллиардов рублей ежегодно, но это достаточно мало для реконструкции.
Я согласен, что это мизерная сумма, поэтому и возникает государственно-частное партнерство для того, чтобы и государство, и владельцы аэропортов совместно вкладывали деньги. Насколько прозрачно, я не могу этого сказать. И я думаю, что этого никто из нас не скажет, если руководство, там, Минтранс, Росавиации не соизволит каким-то образом вот эту информацию раскрыть. Потому что, да, на самом деле непонятно вообще совершенно, как будет формироваться этот вот фонд. Угу. Вот отсюда поэтому и возникают вот такие вот эмоции по поводу того, что деньги будем взимать с пассажиров. Хотя, с другой стороны, ну да, это неприятно, это давит как-то морально на тех,
нет, пассажиры будет, и так платят, потому что они, да, там они сборы топливные платят, потому они покупают билеты, они уже платят. Да, но возникает, да, вопрос, что, по сути, у государства для реконструкции стратегических объектов нет иных способов изыскивания средств, потому что у него денег нет, а у людей есть.
Получается, что так. Ну, я бы сказал, нет, немножко я бы поправил.
Да.
Не то, что у государства денег нет, а денег нужно очень много. Денег и государство нужно. Хочет вот эту вот огроменную сумму каким-то образом распределить, чтобы нагрузку несли все потихоньку. Но я думаю,
понятно,
что вот таким.
Спасибо большое, Андрей Леонидович. Я вас благодарю. Андрей Величко был с нами, руководитель портала «Авиация России». А что здесь еще? Кстати, была статистика, что число действующих аэропортов, оно за там 20 лет довольно серьезно сократилось. Ну и на то, что есть, в общем, денег мало. Так, аэропорты частные? Да не частные аэропорты. Ну, послушайте, ну не частные аэропорты. Есть какой-то процент, но в основном все равно государство контролирует эту сферу. А еще давайте налог на шаги устроим, потому что ходят люди, топчут тротуары, портят своей дешевой обувью, а их ремонтировать надо, говорит Александр. Вот. Но я понимаю вашу злую иронию, но по факту действительно вопросы, конечно, есть, потому что, видите, у ассоциации возникли вопросы. А по поводу того, что нужен вот фонд для реконструкции аэродромов, еще в феврале Владимир Путин поручил к апрелю тогда еще представить предложение о фонде. И теперь возникают вопросы, а с кого брать деньги.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте поговорим про аэродром, куда пришли подростки и решили поджечь вертолет. Произошло это на Ямале. Проникли на частный аэродром в Ноябрьске, облили бензином вертолет ЮТР и подожгли. Но не рассчитали и обожглись сами. Обратились в скорую помощь, и тут-то вскрылось, что они делали. Соответственно, сами они, подростки, говорят, что их там в мессенджеры завербовали. Сейчас, конечно, следствие будет устанавливать, что завербовали их в мессенджеры, или они сами придумали, а они говорят, что им якобы там какие-то миллионы рублей обещали за это заплатить. Там дело возбуждено уголовное. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а каким может быть здесь наказание?
Здесь может быть несколько сценариев развития событий. В том случае, если это просто подростки решили поджечь этот летательный аппарат, то это будет умышленное уничтожение чужого имущества. Статья 167, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Для мальчика, у которого возраст не достиг уголовной ответственности, 14-летний, в принципе, наказание как такового и возможности привлечения к уголовной ответственности фактически не существует. У ребенка 14 лет, до 16 лет, лица, совершившие преступление небольшой средней тяжести, они не лишают свободы, но суд может в отношении как одного, так и одного ребенка с 11 до 16 лет избрать меру наказания, связанную с ограничением их свободы спецучреждений закрытого типа. Помните, вы раньше в Советском Союзе такие были спецшколы и
спецПТУ? Да, да.
Ну вот, вот фактически это, ну, похоже на воспитательно-трудовую колонию детскую, и там эти дети, скорее всего, будут содержаться. Это при том случае, если в ходе следствия будет установлено, что дети действовали самостоятельно, без чьего-либо как бы содействия или организующей роли. В том случае, если окажется, что это может быть какие-то представители ЦПСУ, украинских сил, которые мы знаем, что сейчас достаточно часто проявляется их активная диверсионная деятельность на территории Российской Федерации. Помните, в Балашихе был инцидент, да, когда там воинскую часть там атаковали дети. А прочие есть там данные, когда там на железную дорогу совершаются диверсии. То есть здесь может следствие в ходе проведения расследования установить, что есть какая-то организующая роль извне, которая руководила этими детьми. И обычно-то в рамках этих уголовных дел возбуждается по статье 205 терроризм, тогда это преступление особо тяжкое, и здесь дети уже могут быть лишены свободы до 10 лет лишения свободы, предусматривается по такой категории дел для по особо тяжким преступлениям для 14-летнего ребенка. Угу. Для 13-летнего остается та же самая возможность оказаться в спецшколе.
А теперь, Дмитрий Анатольевич, здесь возникает вопрос, ну, понятно, сейчас следователи будут разбираться, вопрос, конечно, кто будет компенсировать как бы родители этих детей ущерб или кто?
По закону, ну, в рамках уголовного дела, в том случае, там, в зависимости от той статьи, которая будет разбираться, на детей, может быть, на детей, так как они сами не работают и не имеют источника дохода, то есть обычно штраф не накладывается, как вид наказания, да, и взыскания. На родителей обычно накладывается штраф, но не свыше 50 тысяч рублей. Поэтому, в принципе, взыскать с них, ну, каким-то образом с детей эти деньги будет невозможно, если будет установлено, что есть какие-то лица, которые были организаторами данного преступления, пособниками, взрослые лица, которые имеют свое имущество, то на это имущество может быть наложен арест, на их счета и имущество, и в рамках этого группового дела может быть произведено взыскание с тех лиц, у которых это имущество существует, или денежные средства.
А почему у детей нет критики в плане совершения таких деяний?
У детей нет критики?
Да.
Потому что у них нет еще жизненного опыта. Потому что они не понимают...
Не, ну как, обычно же как-то это вшито должно быть. Ну, это же надо сообразить. Это же надо, во-первых, даже если их кто-то, ну, подзуживал. Ну, соответственно, какие-то странные люди звонят и говорят, давай я тебе там заплачу, да хоть 10 миллионов. А ты пойдешь вертолет подожжешь. Вот как?
Обратимся к нашей объективной реальности.
Давайте.
Смотрите, сколько у нас сейчас было информации по поводу того, когда ходили наши старики, пенсионеры, поджигали какие-то там двери ФСБ там, или каких-то складов, когда профессора поливали зеленкой избирательные участки, ну, вот, на прежних выборах, не последних, а вот предыдущих, когда Лариса Долина продала свою квартиру каким-то мошенникам, там, да. Ну, то есть, а мы хотим...
Нет, одно дело, правда, случайно, там, понятно, стать жертвой, в смысле, там, отдать деньги или еще что-то, потому что люди в страхе находятся, а здесь призыв к преступлению. Вот. Смотрите, я о чем говорю.
Здесь следствие, оно, как бы, когда будет расследовать,
ну, да,
оно установит, какие методы воздействия на детей оказывались. Я скажу так, что и взрослые люди достаточно серьезные, умные, да, когда подвергается специально воздействию специально обученных людей, есть такое понятие нейролингвистическое кодирование. Когда есть люди, которые умеют воздействовать через словесную формулу, да, и общение с другим человеком, на психику человека, особенно на незрелую психику, раз. Второе, как бы могут манипулировать незрелой психикой человека, особенно престарелых и несовершеннолетних. То есть это целая наука, над которой бьются вражеские институты, психиатрические, психологические, и им позволяет воздействовать на разных людей, вербовать их, и нормальных, здоровых людей, как бы, ну и тем более людей, которые не имеют большого жизненного опыта или уже не
А если вскроется, что... Ситуации. Да, а если вскроется, что на самом деле никто, например, не подзуживал, никто не программировал, в гипноз, не, в транс не вводил, а это просто, как это, такое, не знаю, такое сознание, что ли? Ну, тогда то есть может, конструкт в голове возник.
Это входит в процесс доказывания следователя, да, то есть который должен установить не только все версии проверить, но и установить причины и условия, которые позволили совершить данное преступление. Ну, а здесь как бы в рамках вот этого концепта здесь необходимо выяснять, А что за родители? То есть какой уровень воспитания в семье? Что как бы несут эти люди для своих детей в рамках воспитания там с детства, да? То есть от социальной семьи или нет? Раз. Второе, как бы это окружение детей. Улица, школа, какие-то там другие социумы, в которых они находятся и с которых они берут пример. Безусловно, мы с вами знаем, что вот дети сейчас достаточно часто играют в различные игры, где грань реальности и вымысла, она стирается. Дети сейчас, да, находятся в таком состоянии пограничном, когда необходимо, то есть, ну, родители, которые любят своих детей, которые хотят им благополучия и желают им добра, они, безусловно, должны объяснять им, что такое хорошо, что такое плохо, где черное-белое и где грань добра и зла. То же самое должна делать школа. То есть здесь нужно комплексно воздействовать на детей. Мало того, я бы с точки зрения профилактики еще озадачил бы представителей правоохранительных органов, участковых МВД, сотрудников ФСБ, которые должны, с моей точки зрения, обобщать такие случаи и ходить с лекциями, выступлениями по школам и вузам для того, чтобы предупреждать о таких негативных явлениях и воздействии на детей сторонней организации наших врагов. Поэтому это очень важно. Потому что не только работа и школа должна это делать с вузами, но и правоохранительные органы, они более в этом подкованы, разбираются, могут предостеречь взрослых и детей.
Спасибо.
Но должна быть общая работа. Да,
спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Я вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Выпороть их при всех. Ну что же вы с этим выпороть? Сейчас их выпорят. И родители, скорее всего, тоже выпорят. Здесь вопрос возникает в том, что если это подростки, на которых действительно воздействовали через там социальные сети или еще что-то, и они на это дело повелись, потому что им 5 миллионов рублей пообещали. Ну, в одном из СМИ писали, что им якобы 5 миллионов рублей пообещали. Релейные шкафы за 5 тысяч поджигали, видите? Был такое тоже. Но это не отменяет. То есть сумма гипотетического вознаграждения, она вообще не имеет значения. Имеет значение, как с детьми разговаривать, чтобы. Кто-то говорит, не надо с ними вообще разговаривать, на эту тему поднимать, они еще маленькие. Послушайте, если не поднимать эту тему поднимет кто-то другой. Потому что если держать детей в вакууме, во-первых, это не получится. А во-вторых, как они будут понимать, что такое хорошо, что плохо, и какие опасности существуют. Поэтому, когда вы говорите, что нужно их ограждать, пусть они этим никак не соприкасаются, найдутся те, кто будет этих детей использовать для того, чтобы совершать свои какие-то мокрые делишки. Вот. Или же, если вы дети не будете говорить, они найдут другую информацию, им будет говорить кто-то другой об этом. Ну, времена такие, ну, что делать?